связь. Актер Алексей Панин выходит с Грэмом на прямую связь. Алексей, здравствуйте, рад видеть вас.
Привет, доброе утро. Доброе утро у меня.
Ну, у нас вечер, да, сейчас. Но, тем не менее, может быть, кто-то посмотрит это интервью как раз с утра и будет очень в тему. Много вопросов к вам пришло в нашем телеграм-канале в том числе. Начну их также задавать. Вас заочно приговорили в России. Казалось бы, ничего не удивительного, наверное. Но, тем не менее, какая реакция была у вас и у вашего окружения в связи с этим?
Да никакой реакции. Когда все это только начиналось, когда там... мне придумывали всякие статьи, когда меня начали объявлять какие-то розыски. Это как-то еще всех как-то забавляло. Ну, какая-то реакция была. Ну, как-то все как-то реагировали на это. А сейчас уже как-то уже какие-то заочные аресты, заочные срока какие-то. Уже, это уже все мимо проходит. Уже даже не смешно. Никакая реакция, ну никакой. Это же все такие, как это, в каждой избушке свои погремушки. У них там свои мультики, и к реальности это не имеет никакого отношения. Я, естественно, никакой не террорист, естественно, я никакой не экстремист. И больше скажу, я вот сейчас ездил в Европу, кто не знает, я живу в Америке, я сейчас ездил в Европу сниматься в кино, и перед тем, как поехать, я попросил, чтобы через специальные, скажем так, условно, специальные каналы меня проверили, там, Интерпол, всякие спецслужбы. Я нигде не прохожу в мире, ни в одной цивилизованной стране, я нигде не прохожу как какой-то преступник. То есть никто на все эти российские приговоры, суды, на все эти вот эти вещи никто в цивилизованном мире не обращает внимания.
А что касается тех, кто рядом с вами или, возможно, приезжает, с кем вы встречаетесь. У нас был писатель Михаил Зыкарь, и одна его фраза, на которую многие обратили внимание, он сказал о том, что у него есть друзья, которые с ним не фотографируются, поскольку он объявлен в России. Разные там статусы ему даны, не самые приятные, скажем так, но подчеркивающие его несогласие с российскими властями. И в связи с этим некоторые его друзья, как он сказал, не готовы с ним фотографироваться, потому что им по каким-то причинам еще нужно ездить в Россию. Вот нет ли у вас каких-то похожих, таких схожих историй, что нельзя с вами сфотографироваться, потому что еще нужно там какие-то дела, например, завершить?
Я не знаю, из моих друзей таких людей, из моих знакомых таких людей нету. Вон все Rodeo Drive со мной фотографируется в Лос-Анджелес-Беверли-Хиллз, и люди как-то подходят в кафе, в ресторанах, я не знаю, нормально как-то все фотографируют, ничего не поменялось. Единственное, что в России вот сейчас мы пытались, не связаться, спустя какое-то время я тут что-то выпил, и меня, видимо, накрыло немножко там. И что-то, дай, думаю, позвоню вот туда. И это не публичные люди, это абсолютно вот люди, скажем, мирских профессий. И у меня было так, что вот наша, скажем так, одна хорошая знакомая, она... Лёш, не могу. А потом через какое-то время сама перезвонила с другого номера, с телеграмма, с другого. И совершенно уже другим голосом: Лёш, прости, ты же понимаешь. То есть вот такое было. Со своего номера не стала разговаривать, но потом сама перезвонила. Такое было.
Но это обидно понимать, что
ты не стал токсичным. Да нет, я прекрасно понимаю людей. Которые живут там, которые... понимаешь, это же люди, обычные. У них семьи, работы, и они не готовы идти на баррикады, они не готовы жертвовать собой, они не готовы идти на Кремль. И они живут абсолютно простой жизнью. И их понять можно. Они не хотят подставляться, потому что, обидно, не обидно, а страшно и ужасно, что людей загнали в такое положение, что теперь люди действительно, как там, в сталинские времена, не знаю, я не жил в сталинские времена, но боятся каждого шороха, боятся каждого звука. Вот это вот обидно и ужасно. Обидно, что мою страну превратили вот в это. Обидно. Кто бы мог подумать еще какое-то время назад, что, что люди окажутся в такой ситуации. И я прошу прощения, но я когда давал интервью Дмитрию Гордону, еще живя в России, я достаточно много говорил очень прямых вещей. Мое отношение к Путину, отношение к власти, отношение, мое отношение, я высказался, но в то время я еще мог возвращаться в Россию, и еще тогда за это не сажали. А сейчас уже все, дальше уже тушите свет, уже некуда ехать.
А вам, кстати, известно, как к вам сейчас относятся в Украине? Вот вы упомянули Дмитрия Гордона, вы давали действительно ему довольно много интервью, но в последнее время как-то я не нашла интервью ваших. Может быть, просто так совпало, что он вас...
Сколько можно уже с Димой записывать интервью? У нас уже с ним как сериал уже, по-моему, там был. Уже, знаешь, там не просто там интервью Дмитрия Гордона с Алексеем Паниным, а уже стамбульское, испанское. Такое-то. Первое после начала войны, второе после начала войны. Уже все, хватит. Мы с Димой уже все, что могли, все сказать. Мне известно, как ко мне относятся в Украине, и известно мне давно, как ко мне относятся в Украине. И опять-таки упоминаю Дмитрия Гордона, еще после нашего первого стамбульского интервью, где я попросил прощения у украинцев абсолютно искренне. И я попросил прощения за свои какие-то глупости, которые я когда-то себе позволил. Мне еще до начала войны было известно, как ко мне относятся в Украине, потому что огромное количество людей из Украины писало, встречало и говорили о том, что они поменяли свое мнение после моих всяких там закидонов в 2014 году. А когда уже началась война, то я в Испании жил, в самом русскоязычном городе, и куда приехала вся Украина после начала войны. Мне известно. Украинцы ко мне относятся хорошо. Наверное, я вам не скажу за всю Одессу, наверное, кто-то есть, конечно, в Украине, кто ко мне относится плохо или там... Я слышу только хорошее, так скажем. Вот. Люди подходят, благодарят за позицию. Я общаюсь со многими украинцами, и с артистами, и не с артистами, и с людьми на улице. Мне приятно. Мне не стыдно смотреть в глаза украинцев.
Я почему задала вам этот вопрос, наши зрители в том числе об этом спрашивали, о том, что сейчас, в этот период, некоторые СМИ в том числе и инфлюенсеры, скажем так, лидеры мнений, они стали обращать внимание на какую-то неоднозначность позиций раньше тех или иных россиян или бывших россиян. И выставлять это как за, ну, то условно, если вы когда-то выступали, были в России, выступали за то, что делает Владимир Путин, или поддерживали, или молчали и так далее, то сейчас вас тоже отнесут к категории врагов Украины. Я нашла одну статью, где как раз о вас пишут. Ну, мы не будем, конечно, утверждать, что, как вы сказали, за всю Одессу. Одна конкретная статья, где говорят о неоднозначности Алексея Панина. То же самое говорят и о некоторых других, которые уехали, но тем не менее.
Я вам честно скажу, вы меня сейчас немножко удивили, потому что украинцы, которые... меня окружают очень много украинцев. Как раз обо мне как раз и говорят, что у меня все однозначно. Вот есть артисты, которые уехали и сейчас находятся и в Америке в том числе, и к ним неоднозначно есть отношение. А уж по поводу Панина, уж все знают мою однозначность, и это вы, видимо... В Украине тоже есть, наверное, люди, которым нужно вставить свои 5 копеек и вставить какое-нибудь там, не знаю, ну там масло в огонь подлить. Наверное, какая-нибудь нашлась статейка, где кому нечего делать, это там обсуждают. Панин не так все... У Панина все однозначно. и у Панина однозначно, чем у кого-либо. Я вам скажу больше, даже с ребятами из группы Boombox, которые вообще не общаются на русском языке, и они очень осторожно... сейчас не буду раскрывать все карты, все за кулисами. Даже ребята из Boombox, мы сидели в Америке, в Лос-Анджелесе, в ресторане вместе с нашими общими друзьями, и уж Boombox, которые уж совсем... у них солист воюет, и у них все очень жестко. Я единственный человек, с кем ребята сидят за столом и разговаривают, и с кем у нас... ну, не дружеские, но теплые отношения. Поэтому я там не говорю уже там про Андрея Данилку, про моего любимого, и это здесь вообще говорить нечего. Даже Boomboxы. Подошел просто к нам один артист известный, и они, который как бы уехал, он уехал, но у него как раз неоднозначно, потому что у него там... в Москве что-то осталось, квартиры, там что-то еще, он там... И ребята... достаточно сухо так кивнули головой, и никаких контактов. Единственный человек, у кого все однозначно, это Панин. Поэтому передайте привет этой газетке, которая там пытается обсуждать неоднозначность Панина.
Ну, а насколько важно, на ваш взгляд, вот сейчас иметь единомышленников именно в политических взглядах? Или есть вообще возможность в этот период не говорить о политике,
скажем? Я извиняюсь, что перебиваю. Я... не буду сейчас там все подробности. С 1 сентября 2000 вот этого года я 3 года каждое утро просыпался, брал в руки мобильный телефон, новости, это. Я был постоянно погружен в тему. 1 сентября я жестко отложил мобильный телефон. И с 1 сентября этого года на 21 день я взял себе так называемую аскезу. Я отказался от всех новостей, от всех YouTube. Вот все, что идет на YouTube, новости. Все, я все убрал из своей жизни. В Инстаграм я заходил только для того, чтобы выложить какую-то рекламу касаемо моего спектакля «Скамейка», в который я играю, и каких-то своих мероприятий, которые я провожу в Лос-Анджелесе. Я не заходил в новости, я не заходил никуда. Я, честно говоря, немножко слез с этой наркотической иглы. У меня появилось огромное количество времени. Вместо того, чтобы с утра просыпаться и смотреть новости, и вот это все переваривать, рефлексировать, плеваться в телефон Соловьева, я встаю, иду гулять с собаками, делаю завтрак, еду на море искупаться, потом начинаю заниматься делами. Это не значит, что мне стало все равно, что происходит в Украине, в России, не все равно. Но просто, понимаете, я не политолог, я не общественный деятель, я не, как это, не журналист, не общественный обозреватель. Все, что я хотел, я уже сказал. Все свое отношение к Путину я высказал. Отношение к власти, которая сейчас в России, я сказал. К людям, к войне, я все сказал. И переливать вот это все из пустого порожня, что делать, кто виноват, все и так понятно, кто виноват. И так понятно, что делать. Я ничего поменять больше не могу. Я высказал свою гражданскую позицию, и неоднократно. Я получил за это, видите, как вы говорите, срок. Хотя мне никто официальных обвинений не предъявлял. Мне никаких официальных бумаг не приносили. Я все это узнаю из газет. Ну, собственно говоря, из газет я узнал, что и я занимаюсь сексами с собаками. Поэтому как к этому относиться? Ну, я живу своей жизнью, они живут своей жизнью.
Ну, вы, кстати, мне думаю,
добавить больше нечего. По поводу чего?
По поводу собак и всей этой истории, которая
была... Да, Господи! Пес с этими собаками. Вы понимаете, что можно дать 200 опровержений по поводу чего угодно, но все равно, кому надо, они все равно будут продолжать на эту педаль подсели, они будут продолжать на этом всем ехать. Это же не важно, правда, неправда. Главное, налить побольше. Я вот теперь людям и пытаюсь иногда объяснять. Ребят, вот вы видите, что сейчас происходит в СМИ с Украиной, да? Это такая же пропаганда, только про меня, со мной она, на меня это вылилось намного раньше. Потому что у них, у этой пропаганды такой, была своя цель. Утопить Панина, потому что там это и вот это. Отобрать ребенка, забрать, сделать то. Но работает все абсолютно одинаково. Украина сама себя бомбит. Боевые тараканы, кто там у них еще. И это все схема одна и та же. И большинство людей будет выходить на улицу и будет с пеной у рта доказывать, что это Зеленский напал на Путина, понимаете? Так же и тут. Не хочу даже возвращаться к этим собакам. Это было все... Так, я вам пример привел.
Вот как раз мой вопрос об единомышленниках сейчас. Вы сказали о том, что вы смогли отключиться как-то на этот период, не следить за новостями, и у вас был такой детокс, можно, наверное, это так назвать.
Я задолбался просто.
Но вы можете сегодня общаться с людьми, не зная их позиции по тем или иным вопросам политическим? Для вас это приемлемо? Не говорить о политике в принципе с тем, чью позицию, ну, вы, может быть, даже в каком-то смысле боитесь узнать, потому что бывают же отношения, когда ты примерно понимаешь, что скажет человек.
Ну, с женщиной в постели я точно не буду разговаривать о политике. Как-то мне точно не интересно это. Вы знаете, я не встречал людей, которые бы поддерживали бы Путина. Ни русских, ни каких-либо других. Вот лично. Я встречал людей, которые не следят, которым, скажем так, по большому счету все равно, у которых такая позиция, у них даже не позиция, они просто живут как растения, им вообще до лампочки. Таких людей я встречал. Я встречал одного армянина в Лос-Анджелесе, который мне сказал, зачем ты у себя в Инстаграме повесил украинский флаг? Убери. Типа, тебя же как бы свои там, ну, что-то такое. Хотя человек живет в Лос-Анджелесе и живет давно. Таких тоже встречал. Но это не мои друзья, это совершенно левые люди, которые там пытались мне что-то там продвинуть какую-то свою тему. Не, ну, естественно, я не буду общаться с человеком, который поддерживает войну. Естественно, не буду.
Но вот вопросы, которые в телеграм-канал к нам приходят, спрашивают наши зрители, что скажет Алексей про Рустама Солнцева, с которым дружит. Ну, я не знаю, дружите вы с Рустамом Солнцевым или нет, но была определенная критика в отношении Солнцева за то, что когда-то он ездил в Крым, но после 24 февраля он свою позицию высказал, и в том числе в нашем эфире, кстати, ее озвучивал.
Ребятки, я тоже ездил в Крым после 24 февраля, какого февраля, после 14 года я тоже ездил в Крым. Не выступать, я ездил со своей дочкой в Семиз на наш любимый нудистский пляж. Вот, потому что Крым это для меня как дом. И ладно, тему опускаем. Понимаете, Рустам Солнцев не был никогда моим другом. Он живет в Лос-Анджелесе. Мы с ним пересекались. Но мы также пересекаемся со многими людьми. Я не могу сказать ничего плохого про Рустама Солнцева. Я его как человека знаю очень плохо. Он ничего плохого мне никогда не делал. В Москве мы не общались. Мы все оказались за границей. Мы все оказались в другой стране. Если у нас есть какие-то точки соприкосновения, то есть какие-то вот... Ну, по делу. Мы можем с ним поговорить. Вот на меня какой-то там прибалтийский журналист какой-то грязи на меня вылил, а я знаю, что у Рустама Солнцева с ним тоже какие-то проблемы. Я ему позвонил и спросил его мнение по этому поводу и как с этим бороться. Ну вот такое общение у нас есть. Встретимся на улице с Рустамом Солнцевым, с удовольствием выпьем бокал пива. Но как? Я дружил с Владимиром Абрамовичем Этушем, царство ему небесное, до 94 лет. Я дружил со многими. Сейчас я немного уйду, сейчас не в ту сторону. Я не имею отношения к позиции Рустама Солнцева. Я знаю, что он человек против войны. Я знаю, что человек на правильной стороне. Что он там делал раньше? Что он там... Я не отслеживал никогда за его жизнью.
Вот еще
вопросы. Я не могу ничего плохого про него сказать. У меня есть вот друг Макс Покровский, группа «Новых свело», прекрасный. Я в прекрасных отношениях с Левой Би-2 и с его женой Асей, и с Шурой. Друзья мы, да тоже не могу сказать, что мы уж такие друзья, что вот мы прям тут с утра до ночи в десна целуемся и перезваниваемся. Но когда я вижу Леву и Асю, в тот момент они мои друзья. Если им нужна будет помощь, я всегда подниму свою задницу и приду им на помощь. Ну так что у Лёши Панина вообще есть друзья? Да нет, наверное.
Ну лучший друг есть у вас?
Лёша Панин всегда был один. Да нет у меня никаких лучших друзей. Я всегда был один. Что такое лучший друг? Мне что, надо с ним каждый день встречаться, пиво пить, что ли?
Ну, наверное, не обязательно. Может быть, это какая-то связь даже ментальная?
Нет, вы знаете, я всегда миновал вот этого, знаете, в Москве еще там, в те времена, когда все начинали становиться артистами известными, там Дюжев, Вдовиченков, там Паша Деревянко, они, у них были все время какие-то свои компании. Они как-то там все тусили, Колокольников, да, а я был всегда один. Я был всегда один, мне так удобно. Я приезжаю на... Не то, что удобно, мне, это, я приезжаю на съемочную площадку, я вижу людей, которых я рад видеть. Мы с ними можем напиться, там, с Олегом Комаровым, актером. Мы можем с ними поехать раков есть по Москве, во всех ресторанах съедать, все сметать. Но потом мы расходимся и живем своими жизнями. У меня своя, у него своя. Ну, на тот момент, когда мы вместе, мы друзья. Я всегда так жил. Я никогда не был в союзе кинематографистов, театральных деятелей. Я никогда не... Вот эти все пионерские октября, звездочки октябрятские, это все было не мое всегда. Я всегда жил какой-то своей жизнью. Так вот. Есть люди, которых я люблю. Есть люди, которых мне приятно видеть. Леша Горбунов, киевский, из Киева актер, прекрасный. Я, что мы с ним, мы друзья с ним? Да нет. Но когда видимся, вот когда мы за столом, друзья, надо будет помощь, встану и поеду.
А Павел Деревянко, о котором вы упомянули, его позиция вам известна? Вы с ним пытались контактировать или вообще на каких отношениях?
Понятия не имею. Я их всех не видел 100 лет. Нет, я ни с кем не пытался контактировать. В начале войны еще, когда только все началось, какие-то... Были какие-то общения, какие-то разговоры с людьми, которые там... остались там, из мира театра, из мира кино. А потом это все как-то, само собой, сошло на нет. Ну, Пашу Деревянко 300 лет не видел. Он с Ромой Качановым, с режиссером ДМБ фильма «Даунхаус», с Ромой Качановым. Мы друзья, друзья. Что, мы общаемся, кажется? Нет. Когда вместе, друзья. Мне неинтересно, что у них происходит, честно. Мне...
Ну, с Романом Романовичем Качановым другой... все понятно, кажется. Он, кстати, у нас в студии не раз бывал и бывает у нас на интервью. Да. Его он свою позицию озвучивал регулярно. Деревянко просто, кажется, да молчит. Все... Поэтому я спросила, вдруг, может быть, вы как раз что-то слышали.
Да все они будут молчать. Ну, что вы хотите от людей, которые находятся в заложниках? Что вы хотите от них? Что они должны сделать? Они, у них есть выбор либо встать, уехать, либо сесть. А если, ну, если много наговорят? А если мало наговорят, лишатся всего. Чего вы от них хотите? Они сделали свой выбор, они там. И ничего, никаких чудес ни от кого ждать не надо. Все, кто уже ходил, уже все сделали.
Вот вопрос, который пришел к вам от Виктора, вопрос Алексею Панину. Расскажите, пожалуйста, что произошло с вашим участием на фестивале Burning Man? Фейгин анонсировал ваше присутствие.
Ничего не произошло, даже не хочу эту тему долго размусоливать. Я вам еще раз говорю, я с 1 сентября не заходил в новости. И вдруг мне стали присылать сообщения, что, оказывается, я подаю в суд на Шпака. Я ни сном, ни духом. Это абсолютно вот эта вот пропаганда. Это, наверное, какие-то блогеры Кремля. Я не знаю, как это работает. Марк Фейгин устраивал на Burning Man. Марк Фейгин устраивал там свой лагерь. И лагерь был как раз политический, где проходили всякие там, не знаю, как это, дискуты, как это, да? Я ему говорил, говорю, Марк, нахрена на Burning Man тащить политику? Ну, то есть на Burning Man люди едут трахаться и тусить. Там и русские, и украинцы, и все вместе, и ну, туда политику не тащат. Ну, всему есть свое время и свое место. Марк повез туда эту политику. Я на Burning Man ехать не собирался. Я поехал только лишь потому что мы Марку Фейгину пообещали, что мы будем все на открытие. Все это. Макс Покровский ногу свело, который вообще на Burning Man ехать не хотел. И мы уже как порядочные люди сказали, ну хорошо, на один день мы поедем на открытие. Туда поехал как раз Саша Шпак, они с Фейгином общаются. И все, и мы приехали, и с Максом Покровским, после Макс Покровский там под гитару провел творческую встречу, я поприсутствовал, я так еще крепко выпил. И Макс меня транспортировал обратно в Лос-Анджелес. И с нами была Таня, была жена Макса. И все. А потом мы просыпаемся в один прекрасный момент и узнаем новости о себе, что, оказывается, мы устроили какую-то оргию, а мы ее не устраивали, а я говорил, что надо. Burning Man для этого предназначен, чтобы оргии устраивать. А оказывается, ну, мы, к сожалению, никаких оргий не устраивали. И узнали о том, что, оказывается, Шпак снял какую-то оргию на мобильный, на телефон, потом он слил это в интернет, а Алексей Панин подает на него в суд. Макс Покровский и Фейген – тяжелые наркотики. Я и наркотики – вообще разные вещи. Я алкоголик, а не наркоман. Ну, короче, вся эта вот история. И это очень смешно, потому что, блин, ну, если была оргия, и она слита Шпаком, ну, покажите хоть кусочек. Голый я там ходил пару раз за блинчиками в соседний лагерь. Ну, как голый, в стрингах. А эти все, наоборот, Фейгин с компанией, они, наоборот, все украинские флаги, политика. Я посмотрел на все это дело, сказал, ну, здорово, но как бы Burning Man не для этого, поэтому оргии нет, поэтому я домой.
Вы с Фейгином не общались после этого? Об этом тоже спрашивают наши зрители.
С Фейгином я позвонил, но говорю, извини, Марк, говорю, я там немножко, может, переборщил. Ну, в смысле, своего, как это? Не, поведение было хорошее, просто оно не состыковывалось с их лагерем. У них митинги, а у меня настроение было совершенно другое.
Вот поэтому все хорошо. Спрашивают наши зрители также у вас про Михаила Ефремова вопрос. Возможно, вы связывались с кем-то из его знакомых, поскольку были сообщения о том, что Михаил Ефремов якобы просился на СВО танкистом, но это все очень спорно. Известно ли вам что-то бывшем коллеге?
Нет. Миша Ефремов на СВО танкистом? Забавно. Нет. Миша самый лучший, самый замечательный, великий Михаил Ефремов. Если бы я мог сыграть хотя бы десятую долю того, что сыграл Миша, я был бы счастлив. Я могу о Мише говорить только... Я могу говорить о Мише только как о великом актере. А что там у Миши в голове? Какие у него танкисты? Это я не знаю.
Вот как раз о ролях спрашивает наша зрительница Мария, Марина, простите. Алексей, какая ваша любимая роль в кино или в театре? Задает она такой, кажется, простой или непростой вопрос. Вы
представляете, как ни странно, я удивляюсь этому сам себе. Я сыграл в театре много интересных спектаклей, ролей. Самое большое мое счастье в театре то, что я играл с великими артистами рядом. Ничего такого выдающегося в театре я не сыграл. Там ни в театре Табакова, нигде. Моё самое большое счастье от театра – это то, что я был с великими артистами. С Владимиром Абрамовичем Этусом, Шалевичем Стафаном Анатольевичем, Ирина Ивановна Алферова замечательная. Она, может, конечно, не самая великая актриса, но она прекрасный человек, и я ее очень люблю. И Лариса Анатольевна Лужина, и Танька Арнгольц, и Андрей Харитонов. Я сыграл с с замечательными играл артистами. Но так вот случилось, что меня все время спрашивали, а какую бы вы хотели сыграть роль? Я всегда, вот, насколько я себя помню, с 18 лет все время говорил о том, что у меня нет такого, что прям вот я хочу какую-то роль сыграть, что я прям сплю, живу с ней, этой ролью. Но я всегда говорил про «Утиную охоту». Я все время говорил про «Вампилова отпуск в сентябре» и про то, что сыграл Олег Даль. Я всегда вот пытался на себя примерить вот эту роль Олега Даля в «Утиной охоте». И так случилось, что сейчас, уехав из России, мы как раз играем спектакль по пьесе Александра Гельмана «Скамейка». Великий Гельман, слава богу, живой. В свое время эту мою роль играл Табаков с Доронина. Я оставил это как раз папа Миши Ефремова, Олег Николаевич Ефремов в «Амхате». Мы играем спектакль «Скамейка». Пока я жил в Испании, мы играли с украинской актрисой, с Верой Куценко. Сейчас я переехал в Лос-Анджелес, мы его возобновили. Играет Оля Демидова, русская актриса. Режиссер Александр Насотович Атанасян, который снял «Сволочи», «24 часа», он подключился, помог нам переделать спектакль. И так получилось, что я играю, в принципе, Олега Даля Зилова. И эта роль меня спустя там сколько лет догнала. И я, играя этот спектакль сейчас, особенно вот в Америке, когда мы его переделали, я понимаю, что я играю Зилова. И в театре я сейчас, наверное, играю самую свою лучшую роль, которая мне очень нравится. А в кино, понимаете, такая история, что, говоря о кино и о своих ролях в кино, их больше 100. Я все время вспоминаю больше, что было вокруг. Вот ту атмосферу. И когда меня спрашивают, какая любимая роль, это не всегда связано с ролью, это связано с тем, как это делалось. Мы опять-таки вспоминаем вот...
Да, мы вас видим хорошо, Алексей, слышим.
Да, там что-то отрубилось. Мы опять-таки вот сейчас вспоминаем, вспомнили, заговорили про Лёву Би-2, и вот сейчас я в голове кручу и вспоминаю, как мы снимались много лет назад вместе с Лёвой, Егор Бероев еще был, и у Мурата Ибрагимбекова в сериале «Москва не сразу строилась». Я помню в голове картинки, как Лёва, как в квартире какой-то двухкомнатной хрущевки, в перерывах между съемками, на каком-то диванчике. Гривагина не было, вагончика. Тут съемочная группа, тут что-то над головой таскают. Тут мы спим. Эту атмосферу. У меня в первую очередь это. Потому что вот прям сказали, что какая моя любимая роль, да, я не знаю. Я вспоминаю свои романы во время этих съемок. Я вспоминаю какие-то безумия. Вот такая. Моя роль, самая любимая, это Алексей Панин. Такую роль не сыграть ни в одном кино.
Ну, вы успешны в своей роли Алексея Панина, как вам кажется?
Да. Драматургия просто перфекто. Такие...
Прям, метаморфозы.
Эх, американские горки. Такие наши... американские горки. Ни один сценарист не напишет.
А вы сами не думаете, кстати, книгу писать? О тех метаморфозов, которые с вами...
Нет, не надо. Нет.
Также наши зрители спрашивают вас, Алексей, будете ли вы просить политическое убежище?
Нет.
Возможно, вы как-то упоминали об этом, почему-то такой вопрос возник.
Я не упоминал. Я вам вообще хочу вам доложить. Это я не хочу никого обидеть. У людей в голове такая каша. Слышу звон, не знаю, где он. Иногда бывает людям вот просто уже разжевываешь что-то. Проходит время, и ровно на этот вопрос с точностью да наоборот. Думаешь, ну ё-моё, ну уже руки опускаются. Ну уже вот вроде разжевали. Это чёрное. Это белое. Извините, а что из этого что? Не, какое политическое убежище? Зачем мне политическое убежище просить? Я резидент Испании. У меня вид на жительство Испании. Я абсолютно легально проживаю в Америке, у меня здесь все там social security, разрешение на работу. Зачем мне просить политическое убежище? Еще раз говорю, я сейчас ездил сниматься в кино, я не буду рассказывать, что за фильм, потому что снимал его русские режиссеры, русские продюсеры, снимали в 5 странах мира, очень большой проект, и просто нельзя, я чуть ли не кровью подписал неразглашение. И я говорю, меня проверяли. Я нигде не прохожу ни в цивилизованном мире как преступник. Я нигде не в розыске, я нигде не террорист, я нигде не экстремист. Я в Россию не собираюсь. Я оттуда успел, слава тебе, Господи, уехать. В дружественные российские страны, к России страны, я тоже не собираюсь. После поездки группы Би-2 в Таиланд, Таиланд тоже, естественно, прочитанная книга, как это, перевернутая страница. Поэтому я живу в своей Америке, езжу в Европу, ни от кого не бегаю, в Россию не собираюсь.
Кстати, вот по поводу того, что о вас пишут, я перед интервью прочитала новость о том, что вас уже нет в живых. Говорят в народе, что тогда будешь жить долго, если такое пишут.
Это
но действительно,
часто было.
Это распространяли.
Это было
причем, да.
не раз. Я много что слышал про себя интересного.
Но это ведь шок, потому что я читала там вашу реакцию, это было в 2016 году, кажется, одно из украинских как раз СМИ об этом писало.
Когда я первый раз это увидел, просто после этого меня хранили еще раз 5. А вот как раз тогда для меня это был шок, потому что это был первый раз. Я был на гастролях, и как раз я был с украинским театром. И как раз мы где-то были на гастролях, а у меня был самый большой номер люкс двухкомнатный, потому что артисты там ютились в комнатушках, а мне с барского плеча продюсера люкс какой-то там сняли огромный. И все приехали ко мне пиво пить с рыбой и воблы. И я помню этот стол, вобла, пиво, и все артисты у меня в номере, и все эти пили пиво. И в городе в каком-то играли, который славился своим пивом. И мне какие-то братва местные пить там подвезла к концу спектакля какие-то пакеты пива. И мне телефон звонит. А у меня телефон тогда был дорогой, Верту. Ну, а Верту после Воблы, ну, как бы хватать-то не хочется. И он звонит и звонит. А Сережа Бурак, украинский, кстати, продюсер, я у него в кино снимал с Вовкой Пифанцем, звонит и звонит, думаю, ну, потом. А потом раз открываю, и смотрю, пауза на том конце. Молчание. Я говорю, алло, Лёша, все хорошо, ты живой? И что случилось? Он говорит, да ты умер. Я говорю, а. Ну, я, естественно, был в шок, потому что она начала звонить маме. Андрей Панин. Алексей Панин. Ну, естественно, это... Я говорю, мам, я живой. Поэтому если... Андрей, кстати, к тому времени уже умер. Но я помню... Как раз у людей был шок, когда сказали, что Андрюша умер, и начали как раз переживать, что, может, я. И начали, путаница началась. И здесь я тоже сразу позвонил маме, сказал, мам, я живой, если что, там, не переживай. А потом уже просто это еще раз было несколько раз, и я на это уже не обращал внимания.
Есть вопросы, в том числе связанные с нашумевшими расследованиями российской оппозиции, но вы сказали, что вы не следили за новостями, и, возможно, и эту
Клянусь,
новость тоже пропустили.
Я знаю только то, что было до 1 сентября. Единственное, что я знаю, это этот Масляков умер, Рома Мадянов, и вот я узнал, что Добрынин. Ну, это просто вот в Инстаграме в ленте вылетало. Я... Ничего больше не знаю. Я даже не знаю, что там с Курском областью. Вот ничего не знаю. До 1 сентября прослеживал каждый километр и каждый взятый населенный пункт. С 1 сентября все обрезал. Путин-то жив еще там?
Жив. У вас спрашивают про двойника Путина. Как вы, что вы думаете по этому поводу? Но мы не можем ни подтвердить и ни опровергнуть информацию о двойнике, но тем не менее.
Не, ничего не могу сказать. Я просто, понимаете, я не стендапщик, я могу на все эти опросы... Если бы я был хороший стендапщик, я бы сейчас наше с вами интервью превратил бы в стендап. Но, понимаете, серьезно на всю эту тему говорить мы не можем, потому что это все бред. А я уже сказал, как-то серьезно оценивать политическую обстановку в мире и в стране я тоже не могу, потому что я уже все сказал, и вот это вот из пустого порожня переливать, это все тоже никому не нужно. Вот, по поводу двойников Путина понятия не имею.
Ну, вы как Джаред Лето, кстати, поскольку он отправился в начале пандемии, когда еще не была объявлена пандемия, еще не было известно о коронавирусе, он отправился медитировать, кажется, куда-то на Бали. И позже, когда он вернулся, спустя месяц уже была пандемия, и все то, что всколыхнуло как раз общественность. Но он не знал, он был вне сети как раз.
Я также, вот я взял аскезу там на определенные вещи, в том числе на это, потому что аскеза обычно берется на вещь, от которой сложнее всего отказаться. То есть, там, если ты много куришь, значит, возьми на сигареты. Если ты много там ешь мясо, возьми на мясо. У меня уже, я понял, что у меня уже too much по вот этому безумию наркотическому телефона, Ютуба, я понял, что это надо от этого отказаться. Я очень счастлив. Я теперь могу уже без аскезы во все это не залезать. Вот. А потом, тем более, у меня спектакль сейчас был опять в Сан-Диего, я после спектакля выпил, что-то Невзоров приезжал, Александр Глебович, и что-то я выпил. Невзоров не пьет, а я выпил. И что-то я в запой небольшой ушел на 5 дней, и пока я там, у меня аскеза закончилась, пока я из запоя вылез, а тут столько новостей, поэтому... Я ничего не знаю, можете мне рассказывать.
Но Невзоров вас не просветил, хотя он был тоже у нас не так давно в гостях, Александр Глебович.
Слушайте, про новости мы с ним не говорили. Я первый раз в жизни встречался с Александром Глебовичем вживую. Чудесный человек. Настолько умный, настолько мне было так. Я получил, как это, оргазм от общения с умным человеком. Я... замечательная жена у него, Лида, и замечательное у него выступление было, и прям такой глоток воздуха такого. Очень хороший Невзоров. Великий.
Ну что ж, а мы благодарим вас за то, что вы, несмотря на то, что вы оторвались от всех информационных поводов, согласились выйти на это интервью и поговорить с нами, ответить на вопросы наших зрителей, которые немало их задавали. Спасибо и надеемся до следующего раза.
Да. Все, давайте. Вам спокойной ночи. Я побежал.
Да, всего доброго.
Все, пока. Все доброго.
Алексей Панин был на прямой связи с Грэмом.